Братья и сестры, эти общения, что мы имели в эти дни, они не планировались заранее, что такие вот темы будут. Как-то каждый день вот нам с братьями ложилась тема. И если сейчас у нас будет тема вновь взаимоотношения одного поколения, другого, то это просто итог того, о чем мы уже беседовали и о чем с вами плакали. Поэтому я прочитаю стихи, которые мы уже читали, из последней книги Ветхого Завета, книги Малахии, последние главы, 5-6 стихи. 4 глава книги Малахии, 5-6 стихи. «Вот я пошлю к вам Илию Пророка пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Такое последнее слово, страшное слово Ветхого Завета. И как мы уже рассуждали, одна из причин этого та, что сердца отцов и сердца детей разные устремления. У детей одно, у отцов другого. И чем дальше расстояние между отцом и сыном, матерью и дочерью, между одним и другим поколением, чем ближе земля идет к проклятию. Чем сложнее, труднее будет жизнь на земле, чем печальнее доля будет того поколения молодежи, которое слишком далеко уйдет от заветов отца и матери. Притом здесь говорится об обоюдном обращении. Сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Хорошо, когда дети смотрят на жизнь родителей, как она прошла, и оттуда черпают уроки. Хорошо, когда родители смотрят на путь детей, куда он идет, и дают наставления. Священное Писание полно таких призывов и примеров. Одним говорит: расспросите о пути древних, рассмотритесь, расспросите и идите по этому пути, спросите отцов ваших. А другим говорит: ставьте памятные знаки. Перешли Иордан, поставьте, чтобы спросят дети, а вы им объяснили, как Бог вывел вас, как провел Он через пустыню, как Он провел через воды Иордана, как эти воды расступились. И мы видим примеры в Священном Писании. Там, где отцы забывали, или как вот мы рассуждали в первом общении, что настолько были заняты завоеванием новой земли, устройством, строительством на ней своих домов, что упустили передать детям. Не было время передать поколению живое упование на Бога. И что же? Умер Иисус Навин и старейшины, и сказано: восстал народ, который не знал Господа. С одной стороны, там, где отцы упускают самое главное сделать, терпят урон они и тем более следующее поколение. С другой стороны, мы имеем примеры, на которые сегодня обратим внимание, когда дети были невнимательны к наставлению отцам и матерям. И сколько они несли в жизни своей ударов. Давайте посмотрим на один из удивительных примеров. Первая книга Моисеева, Бытие. Прочитаем из 22 главы, с 1 стиха. 22 глава, 1 стих. «И было после всех происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, которые я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал отца своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь здесь, вы со слом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой». Он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал им Бог. И устроил там Авраам жертвенник. И до этого места. Братья и сестры, какая удивительно прекрасная картина. Я думаю, сердце Сары сжалось от предчувствия. Она уже не подслушивала возле шатра, как это было раньше. Но матери много не надо говорить. Она видела, что Авраам имел особую беседу с Богом. И не говорить ей. Но совместная жизнь делает супруга внимательной друг к другу. И она увидела то, что, может быть, немножко заметил Исаак потом. Она увидела какую-то печаль, какую-то тоску в глазах Авраама. Она увидела, с какой особой любовью они шли вместе. Он шел рядом с сыном. Как он возложил на него дрова, как они пошли вместе. Я думаю, каждый отец желал бы пройти такой путь рядом с сыном. Как приятно, взрослый, уже повзрослевший сын рядом идет с отцом. Это сегодня настолько редкая картина. Часто дети и сыновья пренебрегают отцами, может, уже постаревшими. И не всегда заметишь, даже в собрании, чтобы шли рядом отец и сыновья, дочь и матери. Это стало редкой картиной, но это очень прекрасная картина. И вот идут вместе они, Авраам и Исаак. Исаак задает вопрос у отцу: «Отец, вот дрова, вот огонь, а где же жертва?» И отец не говорит: «Сын, это тебе не надо, ты еще молодой, это не твои вопросы». А посмотрите. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, сказал: «Отец мой». Он отвечал: «Вот я, сын мой». Мы бы хотели, чтобы к нам часто обращались дети, подобно как Исаак к Аврааму. Но мне хотелось другое сказать. Сколько раз дети говорят: «Отец мой», а отцы говорят: «Мне некогда». Другой раз: «Или отстань, или подожди, или замолчи, и некогда отцу выслушать своего сына». Эта красота начинается с сердца отца. Как он быстро откликается: «Вот я, сын мой». Он не томит сына своего. Он как бы унижается или смиряется. «Вот я, сын мой, что у тебя на сердце?» И он задает этот вопрос. Бог усмотрит себе для всесожжения, и опять: «Сын мой». Как хорошо, когда из уст сына чаще срывается слово «отец». Как хорошо, когда из уст отца часто срывается слово «сын». Если это будет часто, значит, это приведет к благословениям и одного, и другого. Но давайте мы сейчас пока оставим этот пример, вернемся к нему. Еще одного отца и еще одного сына. Как из его уст вырываются эти слова: сын мой Авессалом. Он по два раза говорит, не по одному же разу: «Авессалом, Авессалом, сын мой, кто бы мне дал умереть за тебя?» Проснулось отцовство. А было время, когда у одного и у второго сына были вопросы. У Амнона сначала возникли. Мы часто упускаем переходной период подростков. Мы только видим, что они эгоистичные, что они отрываются от родителей, замкнутые, грубее становятся, но это их переломный возраст. И важно, чтобы рядом здесь был отец и мать с их долготерпением, с их любовью, но готовые ответить на вопросы переломного возраста. Возраст влечений, возраст чувств. И вот этот возраст, когда Амнон переживал, отец слишком оказался занятым. Он царь, у него много работы, но вот друг у него нашелся. Там, где упускают отцы, там друзья появляются. Это был двоюродный брат Аминадав, человек хитрый, сказано. Что ты, худая, сын царев? И он ему раскрывает то, что должен бы раскрыть отцу. Конечно, не дает это право сыновьям говорить так, что ну раз так отец, надо искать. Вот здесь вот сердца отцов детям, не получается сердца сына, ищи. Вот как Исаак задает вопрос. Отец мой, почему так и так? И Аминадав научил Амнона, как поступить, и это стоило ему жизни. Когда где-то юноши или девушки спрашивают, помимо родительского дома, особенно жизненно важные вопросы решают, вопрос профессии, вопрос брака и семьи, со всеми согласовали. И в последнюю очередь сказали отцу и матери, это приведет к тем последствиям, что привело к Амнону. Совет Аминадава привел его к смерти. Сколько сегодня таких советников, которые говорят, да что там отец и мать, они уже не так смотрят, советуют. А кто, как не отец и мать, должны первые участвовать в разрешении этого вопроса? Еще коснемся взаимоотношений Авессалома и Давида. Вот две стороны. Опять бывает картина, когда слишком заняты отцы. Да, много приходится отцам и матерям, много забот. Это вопрос пропитания, одежды. Но вот мы уже рассуждали, и братья и сестры, да, это не первый раз, много раз Господь нам говорит в сердце, упускаешь главное. У нас как-то вот пришлось посетить один дом и беседовать в семье с братьями. И вот сестра, жена говорит мужу своему, мы теряем детей. Мы теряем их. У нас все есть для детей, но детей мы теряем. И вот Авессалом тоже поступил. Как он плохо поступил. Не согласовав с отцом, он наказывает, лишает жизни брата своего. Он не должен был этого делать. Какой дорогой своему быстрому концу пошел следующий сын? Авессалом без отца решает вопросы. Да кто такой отец? Что там он уже может решить? А еще кто-то скажет, а отец-то вот там и там падал? Нет. Это не твой вопрос. Это детям не подсудна жизнь родителей. Бог считается с отцом и матерью, их молитвами. Тем более, что оплакано было это уже в жизни Давида. И что же Авессалом поступил без отца? И стал изгнанником. Но другая картина. Он ищет уже лица отца, а отец занят. Вот эти две стороны, которые и одно поколение, и другое поколение в чем делает ошибки. Вернемся к этому удивительному примеру. И шли далее оба вместе. Не все понял Исаак. Не все открыл Исааку Авраам. Отцы не должны детям все докладывать. И матери. Есть те тайны, которые всему свое время написано, которые в другое время откроют. В данный момент отец говорит, Бог усмотрит. Сын, вот это тебе надо и это. Отец знает уже все, что Бог хочет сделать. Даже и сам Авраам до конца не знал. Бог ему не сказал, что вы придете туда, и там будет так, и нет. Но Авраам верил Богу. И вот шли они дальше вместе. Сегодня задают молодые многие вопросы. И вы знаете, вопросы сложные. Часто задаются вопросы по домостроительству, или в отношении 666, или в отношении дней великой скорби, спасения или не спасения. Не все вопросы, может быть, откроют нам отцы. Не все вопросы они тоже знают. Не все им до конца открыто в этих вопросах. Это не важно. Аврааму открыто самое важное, что нужно. Иди на эту гору и там сделай это. А дальше он знает, что Бог усмотрит. Если где-то в чем-то отец не до конца что-то сказал, открыл, это не дает права сыну сказать, ну раз так, я дальше не пойду. Шли они дальше вместе. Мы смотрим на жизнь Авраама и жизнь Исаака, как на жизнь самую спокойную во взаимоотношениях отца и сына. Причина этому. 18 глава, мы читаем книги Бытие. Бог говорит об Аврааме так. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд». И Авраам старался это делать. Заповедал, и он открывал это сыновьям своим, сыну своему. То, что заповедал Господь. Мы находим его беседующим с сыном своим. С другой стороны, Исаак был особо послушен отцу. Вы посмотрите, наверное, трудно себе представить Иакова, чтобы ему привели невесту, так как сделал это Авраам Исааку. Какое послушание! Какое послушание! Вот почему у Исаака более такая спокойная жизнь. Братья и сестры, там, где мы успеваем в том, в чем успевал Авраам, и там, где новое поколение успевает в том, в чем успевал Исаак, спросить отца, идти вместе с ним, быть послушным. Вот посмотрите, неси дрова, берет и несет. А что там? Пусть те слуги несут. Нет, он несет. Это приводит к устройству, к благословению. Вообще удивительно еще, что у Авраама. Вот мы читали. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одну из гор, которую я скажу тебе. Авраам встал рано утром. Братья и сестры, ведь не сказано, когда это сделать. И Авраам мог еще день-два подождать. Есть примеры, как Лот и другие, которые медлили. Авраам спешил. Только сказал Бог, он рано утром, несмотря на горечь, несмотря на боль, рано утром встает, чтобы исполнить то, что сказал Бог. Почему Исаак спешит исполнить поручение Авраама? Почему Исаак идет с ним? Почему он спрашивает его? Почему он несет вязанку дров? Потому что Авраам спешил исполнить то, что сказал ему Бог. Авраам, выйди из земли, из родства твоего. И он не устроил там прощание, пиршество, не сожалевал. Трудно было, нелегко было. Всякий переезд нелегкий. И мы тоже вот пока взвесили, пока сюда переехали, сколько стоило это всего? Времени, томления. Авраам сказал Бог и сразу это делает. Вспомните другой пример. Три странника приходят. И Авраам поклонился и разрешил позволение, я пойду приготовить. И не пошел, написано. Побежал Авраам. 99 лет, а он бегает. Он побежал. Он торопится сделать доброе дело для этих странников. И когда было ему сказано, чтобы дал ему закон был, чтобы он сделал то, что Бог установил, вот закон обрезания, сделай так и так. Что сказано? В этот же день. Это было непонятно Аврааму. Нечто новое Бог говорит. И он спешит. В этот же день мы читаем. Авраам сделал то, что ему повелел Господь. Когда Сара стала как бы непослушной и управлять, выгони, говорит мне, эту рабыню. Авраам, сердце его затосковало. И вот следующая глава мы читаем. Бог говорит Авраам, ходи предо мною и будь непорочен. И вот те примеры, которые говорил, это было после. А он не ходил, а он бегал, а он спешил. Вот почему Господь дал послушание и сыну. Братья и сестры, ну вот молодежь, все равно, эти уже вопросы брака и семьи стоят у каждого. И каждый уже думает. И надо задуматься над том, какие будут дети, какая будет семья, какая будет жена, послушна или непослушна, какой будет муж, послушен Богу или непослушен. Вот сейчас от нашего положения в доме, как поступаете с отцами? Спешите сделать то, что отец сказал. Сын будет бегать тоже. Спешить будет. Не спешите, а сын еще медленнее будет делать. И это вот проклятие идет из рода в род. Возвратить сердца отцов к детям. Возвратить сердца детей к отцам. Там, где мы не спешили выполнить волю Божью, выполнить то, что Господь говорил нам через церковь. Посмотришь, любое дело, строительство ли молитвенного дома, или посещение, или к празднику жатвы, и кто-то спешит, кто-то торопится, кто-то вкладывает что-то, кто-то не спешит. А потом мы говорим детям своим, почему вы непослушны? Ты не спешишь. Авраам, Бог видит, раз ты поспешил, у тебя будет сын удивительно послушный. И ты можешь решить вопрос брака семьи очень сложный. Как легко он решился. И Бог вознаградил Авраама за то, что он рано утром шел исполнить тяжелое поручение. Нелегкое поручение, которое пронзило его сердце. За то, что он в тот же день исполнил то, что Господь не назначал сроки. Сказал, ты должен это сделать. Моисей и тот сколько времени не делал это. И жена его Сиппора, вот как они медлили. И едва не лишился жизни Моисей. Авраам в тот же день. Вот секрет послушания наших детей. Все равно начинается с нас. А дети тоже будут своих детей увещевать, пока не вернешься памятью, если уже невозможно вернуться к родителям, пока не попросишь прощения, пока не оплачешь свое, пока и в своих детях не будешь видеть послушания. Этот закон Божий, таков закон, такого установления. Что человек посеет, то и пожнет. Мне пришлось наблюдать за жизнью одного брата, поскольку он очень нужен в церкви у нас. Бог его наделил большой способностью в любом техническом вопросе. Музыкант, регент, одаренный человек. Но вот так вот как-то с ним случается, что то оставляет он служение, то опять возвращается в служение. Нестабильно все. И мне пришлось так вот понаблюдать и увидеть одну из причин. В зависимости от отношений с родителями. Хорошие у него родители. Я приводил как-то пример, когда мама его заболела и лежала уже при смерти. Неделю уже не принимала пищу, угасала. Угасала. Почему-то без сна, вот боли такие, что она и не могла заснуть. Сколько просили его, мама ждет тебя. Как-то все некогда ему. И вот я был свидетелем, когда он приехал к маме. Мы как раз вместе зашли туда, в комнату. И когда он увидел, что ее лицо слилось с белизной простыни, что оно уже белое, волосы белые, что жизни почти ни кровинки нет на ее лице. Он опустился перед мамой постелью на колени, положил свою уже сидеющую голову на ее руки и говорит: «Мамочка, какой же я плохой, прости меня». Она начала гладить его голову, говорит: «Сынок, ты у меня хороший». Какая картина! Сын осознал вину, сын склонил голову, целует руки матери. Я скажу, как-то успех пошел. У него все не было успеха, а то не мог, ну, трудно у нас с работой сейчас, заработать что-то. Нет материального успеха, в духовной жизни нет успеха, в семье трудности начались. И вот полоса, он говорит: «Полоса везения». Я говорю: «Не полоса везения, полоса благословения материнского перешла и в материальный успех. Проповеди с наслаждением слушаешь, и регинское служение, хор опять ободрился его служением». Вот какая зависимость. Я приехал и поехал туда на кладбище, глянул на могилку, я удивился, какая она ухоженная. Спрашиваю жены: «Кто был? Ты была там?» «Нет, — говорит, — брат был». Я смотрю, опять благословение ее в дом, к памяти матери. Даже к памяти ее будешь относиться с благоговением, получишь благословение. Забудешь материнские наставления, забудешь ее слезы, забудешь отца его наставления, не будешь успеха. Это путь не новый, мы говорим, не новые мысли. Это примеры через всю Библию проходят. Ведь даже сам Иисус Христос, он говорит в молитве: «Я открыл имя Твое». Какое имя он дал людям? Отец. Он дал это имя. И сколько из уст его это имя произносилось. Читаем 17 главу. В общем обращении прямо и косвенно более 50 раз было к Отцу. И начинается молитва: «Отче, пришел час». Кажется, Христос знает служение, как совершать. Христос знает, как идти, куда идти. Нет. Вот иду исполнить волю Твою. Сколько он провел времени в молитвах? Он отцу своему рассказывал о своем служении. Он у отца просил благословения на служение. Вот что должны делать сыновья. Не скрывать. Делиться с родителями, отцу рассказывать и выслушивать отцовские наставления. Мы иногда, с одной стороны, это наша вина родителей, что мы зарабатываемся, если можно так сказать. Нам некогда обратить внимание на сыновей своих и несем сами потом. С другой стороны, сегодня дети спешат. Спешат скорее оторваться от дома. Обратите внимание, братья и сестры, что государство, мир этот, все делает, чтобы расстояние между отцами и сыновьями, между матерью и дочерью, между родителями и детьми было дальше. Все для этого делается. И это ведет к проклятию. Но вот благословение в том, чтобы близко было это. Очень, ну, сблизить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Дети упускают часто, что самое дорогое для родителей, это не то, что даже они сделают, а он сам. Я приведу два примера. Один из них, вот недавно мне пришлось пережить, когда у нас было общение в детском лагере, как мы говорим, ну, когда мы с детьми, с неверующими, три потока занимались с верующими, и за это время, это почти 3 месяца, конечно, уставали все работники, служителя, приходилось очень поздно ложиться, рано вставать, и целый день вот так вот напряженно. И я один раз иду вот так, сыновья мои часто бывали дома, приезжали, а мне не удавалось это. И вот иду я, они идут двое. подошли ко мне, папа говорит, ты устал, вы знаете, столько это мне дало, сыновья заметили, то, что они подошли, то, что сказали, мне так на сердце тепло стало. Они не понимают еще, наверное, сколько они отцу дали. Второй сын, я смотрю, куда-то они спешили. Спешили, что-то там у них запланировано с ребятами, как раз был вольный час, где они имели игры какие-то. Второй сын говорит, папа, может тебе кофе заварить, может тебе что-то, что тебе сделать, папа? Я говорю, да нет, спасибо, сынок, не надо. Ну, папа, ну если что, ты позовешь меня. А старший больше, видно, понял. Шел рядом, я положил ему руку на плечо. Он не уклонился. И так мы долго шли с ним. Никуда он не спешил. Это мне надо было очень. Это мне дало силы. Без этого я бы не знаю, я с трудом продолжил бы служение. Сыновья, подойдите иногда к отцу. Просто посидеть рядом. Сколько это принесет утешение отцу. Но как это расположит сердце отца к сыну? Он вспомнит этот случай, чтобы тебя благословить, чтобы за тебя помолиться. Дочь, мать вспомнит этот случай. Это очень нужно. Я вспоминаю пример, свидетель, которому я был. Тоже брат Пушков сам рассказывал об этом не раз. У нас закончилось собрание. Собрание был молитвенный дом в доме отца Евгения Кифровича. И мы с ним выходили последние из молитвенного дома. Он выключил все свет. И вот уже на пороге отец говорит, братья, говорит, зайдите ко мне, попьем чайку. И к нему обращается, ну как к сыну Женя, говорит, мне надо тебе что-то сказать. Он говорит, папа, некогда. Я, говорит, немножко устал, мне завтра ехать на общение. Папа, сегодня некогда. Он говорит, я бы очень хотел, на несколько минут. Некогда, папа. Ну хорошо, говорит сынок. Мы отошли, попрощались, отошли 50 метров, а он вышел за калитку, встал и таким долгим взглядом провожает. Мы отошли, наверное, ну, больше 50 метров. Женя говорит, что-то мне отец не нравится, что-то он тоскует. Вернулись, он его обнял. Папа говорит, ну чего ты, говорит, вот приеду, у меня тоже тебе что-то есть сказать, я тебе расскажу. Он говорит, сынок, может, на несколько минут заглянешь? Папа, давай после. Хорошо, говорит сынок, с Богом. Мы пошли. Утром мне надо было прийти в молитвенный дом. Мы выставляли двойные рамы и поднимали туда на чердак, чердачное помещение. И вот стоим мы, подают рамы, я стою, рядом стоит отец брата Жени Пушкова, а потом наклонился ко мне, я только успел подхватить его, остановилось сердце и умер у меня на руках. Мы положили его, смотрю, без 20 минут, еще 20 минут до отправления поезда. Брат сел на мотоцикл, поехал. Зашел, нашел брата Женю, зашел в вагон, говорит, брат Женя, никуда ехать не надо. Возвращайтесь, умер ваш отец. Я помню, как он приехали, как он вбежал в дом, как он упал еще на теплое тело и спрашивал, папа, что ты мне хотел сказать? Он просил несколько минут, он не отходил от него. Он все 3 дня не отходил. Он провел с ним ночь, он провел с ним день, он провел потом с ним до конца, пока тело не предали земле. Но уже поздно. И он говорит, потом он часто говорил, молодежь, не допустите моей ошибки. Пока есть возможность выслушать отца, выслушайте. Пока есть возможность побыть рядом с отцом и матерью, побудьте. Не упускайте этих возможностей, потому что мы теряем многое, мы теряем благословений. Как Отец Небесный благословлял Сына Своего на каждый шаг Его служения. Только на Голгофе, но это было в плане. Он отвернулся, потому что грехи Он взял на Себя. Я и Отец одно. Вот почему Он узрит потомство долговечное. Вот почему сказано, что и благоуспешно будет служение Его, читаем о пророке Исаии. На дело рук Своих Он будет смотреть с довольством. Сын, если ты или дочь, если ты скажешь,
Я и Отец одно. Сердце Отца, Его желание, Его молитвы – это мое сегодня. Значит, ты тоже будешь успех иметь, благословение. Отец все отдал Сыну, а Сын все это опять Отцу дает, и будет Отец все во всем. Чтобы я не поразил землю проклятия. Последнее слово Нового Завета – благодать. Первые две главы Библии, как их можно назвать, безоблачные? Там еще нет греха. Какое единство у Бога с человеком, какое единство у первой семьи, у Адама и жены его. Потом это единство прорывается грехом. И человечество проходит через все 66 книг Библии. Через этот период, через различные испытания, падения и восстановления. И вот мы читаем последние две главы книги Библии, они тоже безоблачные, книги Откровения. Там тоже нет греха. Какое единство Церкви и Христа, Бога и Церкви через Иисуса Христа. Какое единство! Конечно, мы должны знать, что единство наше в семье, между супругами, и единство между поколениями может быть только через Христа. Да будут едины. Об этом единстве Господь просил, как для семьи, как для церкви, как для всех искупленных в разном положении, по положению супружества или на положение родителей или детей, членов ли церкви, служителей с церковью или церкви со служителями, или сотрудников, только через Христа. Авраам и Исаак. Насколько Авраам послушен Богу, настолько Исаак послушен Аврааму. Насколько ему досталась весьма послушная жена Ревека. Очень послушная. Она согласилась идти, она ему стала как бы матерью второй. Он утешился по матери своей, когда она стала его женой. Но вот полоса непонятная. Ревека ничего не спрашивает. Она планирует, она командует, она осуществляет свои планы. Одна из причин, мы не видим Исаака, чтобы он так заповедовал Божью волю своим сыновьям, как это делал Авраам. Не видим. Мы видим его, что он увлекается пищей, что у него появились любимые блюда, и что он зовет «Сын мой». Авраам говорит: «Сын мой, пойдем на гору. Сын мой, возьми дрова. Сын мой, нам надлежит исполнить нечто для Библии». Я это говорю уже образным языком. Нечто для прообраза, где отец покажет, что значит тоска и любовь отца, Бога, а где Исаак будет прообразом Иисуса Христа. Какая картина, какое служение. Исаак тоже обратился и говорит: «Сын мой». Тот говорит: «Вот я». Нечто как похоже, да, как у Авраама. Только он говорит: «Пойди приготовь кушанье, которое я люблю». Не это надо сыну сказать. Не в первую очередь это говорить. «Сын мой», сказать бы. Не забывай советов отца нашего Авраама. И то, что Бог ему заповедал, передать эту сыну. И следующего сына позвать Иакова. «Сын мой, Иаков». И тоже передать ему. Не сделал это. Сколько же скорбей в этой семье было. Но, братья и сестры, кто-то из нас сейчас скорбит, да? Не кто-то, наверное, каждый. Я сейчас тоже эту тему говорю, она прошла через мое сердце, и я тоже смотрю, сколько упущено для моих детей. Что теперь делать? А что делать было Исааку, и что он делал? Никогда не поздно обращаться к Богу. И со всей своей отцовской тоской он обратился к Богу. Особенно это подчеркнуто в 11 главе послания евреям. Как мы уже упоминали, верою в будущее благословил Исаак Исава и Иакова. Верою в будущее. И это будущее наступило не сразу. Нам бы хотелось отцам, чтобы это делалось сразу же. Вот только сказал сыну, он послушался. А теперь время, а теперь слезы, а теперь ожидание. Но вера глубокая. Вернется твой сын. Вернется. Когда мы читаем, еще раз напомню притчу о добром самарянине, что на раны избитого разбойниками добрый самарянин возливал елей и вино. Это масло и вино. Вино – прообраз крови Иисуса Христа, который очищает от всякого греха. А елей – это прообраз Духа Святого. И вот прежде чем кровь Христа очистит кого-то, чьи-то раны, елей, а сколько его приходится возливать? А это слезы, а это молитвы, а это долгое ожидание, а это посты. И вот этот елей изливается на раны, а потом кровь Иисуса Христа очистит от всякого греха. Братья и сестры, много из примеров еще в Библии, в жизни. Вот так быстро время идет. И что мы еще сегодня можем сделать? Каждый может посмотреть, дети могут посмотреть на своих отцов. И обратите внимание, недалеко ли я ушел? Недалеко ли ушел? Часто я ли бываю рядом с отцом и матерью, на коленях, рядом, в молитве, в служении, даже на собрании. Понимаю ли я, что я нужен отцу? И как это радостно и приятно матери и отцу рядом идти. Это не только идет речь о родителях, родственниках, вообще. Когда мы видим картину такую, вот Тимофею сказано, вера, которая в тебе уверен, что? Вера, которая была в матке твоей, матери, она и в тебе. Бог одно поколение воспитывает, обогащает его примерами, испытаниями, скорбями. И это поколение другому передает. А кто-то говорит, мы сами научимся. Учись, но тебе еще одну жизнь придется пройти. Те же скорби испытать, а сыну своему. Ведь ты же двойную веру передашь. То, что ты слышал от отцов, то, что сам передал, ты сыну передашь. Ты отказываешься от богатства, что невнимателен. Я еще раз хочу напомнить молодым друзьям, есть такое стихотворение, четверостище приведу на память. Ходите чаще в гости к старикам, их писем не кладите в долгих ящик. Ах, эти письма, в них каждая строка, так просит между строк. Ходите чаще, там опыт, а мудрость, уважение к старости, к седине. Перед старцем сказано «вставай». Этот почет старости, он бесследно не пройдет. И благословение, которое имеет старость, оно припойдет на головы молодых друзей. Я еще приведу два примера. Мне вот сегодня часто вспоминалось, это пример из жизни наших родственников, племянницы. Как-то Бог ее благословил и добрым характером, хороший муж, служитель. И так устроил, все необходимое дал. И она отличалась из всех родственников, племянников, особым почтением старикам и родителям. Ее отец, некоторые тут его знают, он руководил большим коллективом, ну так немножко был, как шахтер, в проходке работал, часто уставший приходил. Ну и дома придет, где-то непорядок, где-то сразу он говорил, он любил, чтобы четко порядок был, как в бригаде, я ему часто говорил, это ж не бригада тебе, шахтеров 70 человек. Ну, так вот хотел и дома, чтобы было. И вот идет он домой, меньше говорит, о, папа пришел, так, сейчас будет разгон. А я смотрю, как раз я был у них дома, а она, он только зашел, она наклонилась и расшнуровала ему туфли. Я пока она это делала, я смотрю, размягчилось его лицо. Папа, проходи, говорит, садись. Начал обслуживать его, на стол ставить. И тот разгон, о котором говорила вторая дочь, его не было. И вот почему она благословение унаследовала особое. Почему Бог ей дал быть женой служителя? Мне так запомнился брак, который был у них. Я не был как раз на браку. Мне рассказывали потом, когда Она уже была в наряде, должны были ехать в молитвенный дом, нарядные машины. Ну, как это особый, как Hochzeit, говорите, высшее время. И она выходит, подходит к своему отцу и говорит: а теперь, папа, прежде чем я выйду из родительского дома, благословите меня. Он растерялся и говорит: доченька, нет, у нас самый старший в роду бабушка. Она в 102 года умерла. Зайди к ней, говорит, пусть она пластит. Заходит она к бабушке в наряде и говорит, преклоняет колени вместе с женихом. Я говорю: бабушка, пластовите нас. Задрожали ее руки. Она растерялась, она не может ничего сказать. Она сказала несколько слов, а потом долгое время, кто не зайдет, она вспоминала и говорит, по-украински зашли и кажут, благословить нас, хвалила всем этим. И вот за это почтение к родителям, к старости, Бог благословляет следующее поколение. Я хочу сказать, кто хотел бы видеть это в своих детях, хотя бы к памяти родителей быть почтительным. Хотя бы в молитве сейчас просить у Бога за непочтение к родителям. И кто хочет из молодых людей видеть добрые дни, благословения, встань перед сединой, почти седого человека. Оказывай почтение, согрей вниманием, не делайте больших расстояний между поколениями. Потеряешь много. То, чем Бог благословил, наделил тех, которые прошли путь, наше, но при смирении. Пред склоненной главой. Последний пример я приведу, мы помолимся. Я уважал одного брата и уважаю служителя, который похоронил своего первенца, сына. Он был в некоторое время, жил без Бога, потом покаялся и погиб на следующий день после покаяния. Этого служителя отличала особая богобоязнь. И вот как-то мне расположилось сердце в этот дом чаще приезжать, где скорби. И вот я приезжал, мы беседовали, я оставался там на ночь. И вот однажды, когда я приехал, он говорит, пойдем посетим могилку сына. Мы пришли, и он мне такие слова сказал. Говорит, я приготовил благословение для первенца. У каждого отца оно есть. Я не могу его дать второму сыну. Не расположено почему-то мое сердце. Для второго сына у меня есть что сказать. Первому сыну, я еще не был избран на служение тогда. Первому сыну у меня было благословение, чтобы он был служителем. Его не стало. И вот говорит, когда ты согрел наше сердце своим участием, мне пришла мысль такая, я ее хочу осуществить, благословение, которое я хотел первенцу отдать тебе. Вы знаете, у меня пошел, как говорят, пошли мурашки, мороз по спине. Он говорит, склоняй колени. Он положил руки свои на мою голову и передал это благословение в молитве. Братья и сестры мои, если мы будем чутки к горю, чутки к одиночеству, к утрате, к старости, то благословение придет, человек расположится в сердце. Итак, мы не хотели бы, чтобы наши дети ушли дальше. Что с нашей стороны нужно делать, будем делать? Молодые друзья, не уходите далеко от своих родителей, чтобы унаследовать добрые благословения через них от Господа. Аминь. Братья и сестры, мы будем молиться в коротких молитвах. Обратимся к Господу. Если кто нуждается в особой молитве, покаянии, пожалуйста, молитесь Господу. Аминь. Помолимся.
Братья и сестры, по поручению ответственного пресвитера, я должен объявить права и обязанности рукоположенных пресвитеров Церкви. Имеют право совершать вечерю Господню или хлебопреломление в страхе Господнем. Имеют право совершать водное крещение с последующим возложением рук на крещаемых. имеют право совершать бракосочетание с последующим возложением рук на брачущих для благословения. Имеют право совершать молитву благословения детей с возложением рук или держать дитя на руках по примеру Иисуса Христа. Имеют право принимать исповедания нуждающихся в этом, сохраняя тайну исповеди. Имеют право совершать молитву над больными с возложением рук и помазанием елеем во имя Господня. Имеют право совершать молитву, запрещая и от имени Иисуса Христа повелевая оставлять души молитвы над одержимыми, но в таких случаях это совершается без возложения рук. На одержимых нельзя возлагать руки. Все виды служения каждый из пресвитеров может совершать только тогда в поместной церкви, когда будет поручено начальствующим пресвитерам поместной церкви. Когда кто из членов церкви пожелает, чтобы кто-то из пресвитеров, сейчас рукоположенных, помолился над ребенком или совершил молитву с помазанием елеем для исцеления, или совершил бракосочетание, этот вопрос должен согласован сначала быть с ответственным пресвитером в поместной церкви и при согласии в братском свете, по его поручению, один из пресвитеров будет совершать это служение. Имеет право совершать вышеперечисленные служения в других поместных церквях, стоящим в одном духе, в одном учении, разделяющем это учение Господа нашего Иисуса Христа, при приглашении ответственного пресвитера той поместной церкви и поручении на это служение и согласия ответственного пресвитера данной поместной церкви. Имеют право быть избранными начальствующим пресвитером в поместной церкви, когда возникнет в этом необходимость и когда будет стоять этот вопрос и будет совершено избрание. Еще должны послание 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 14-15 стих. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем, смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра друг другу и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла». Это то, что вменяется в обязанности, особенно пресвитерам церкви. И для церкви. «Просим же вас, братья и сестры, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их, будьте в мире между собой». Каждый член церкви имеет право молиться за служителей их семьи, имеет право приглашать их в церкви, имеет право беседовать с ними, задавать вопросы, имеет право на всякое участие, в котором понуждается каждой церкви от братьев, рукоположенных пресвитеров. Аминь. Прочитаем два места Священного Писания. Первое место Писания. Евангелие Луки, 22 глава, 7 стиха. Евангелие Луки, 22 глава, 7 стиха.
Настал же день опресноков, который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь приготовить?» Он сказал им: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним в дом, в который войдет он. И скажите хозяину дома: учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И 13 глава Евангелия Иоанна с 1 стиха. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира этого к Отцу, явил делом, что возлюбил Своих, живущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек?» Иисус сказал, отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителями, Господами, правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Истинно говорю вам, раб не больше господина своего и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны, когда исполняете». Братья и сестры, сегодня у нас особый день, и особый день для поместной церкви. Сколько такого дня ждут многие церкви на Дальнем Востоке, в Сибири, в Средней Азии, да и даже здесь у вас есть группы на юге Германии, где нет служителей. Бывает такое, что по полгода ждут, когда кто-то приедет для того, чтобы совершить вечерю. Рады каждому, кто приедет, служителю. Сегодня Господь дарует вам еще двоих братьев, пресвитеров. Это благословение для церкви. Как брат говорил в начале и в молитве, что Господь благословил вас не только тем, что дал вам место в этой стране, дал дом молитвы, хор, и дает еще, умножает число служителей. Это милость Его. Мы сегодня рассуждаем о принципах служения. Служитель – человек, который должен уметь предвидеть наперед и уметь организовывать. Вот посмотрите, как раскрыли способности, какой дает наш Христос пример, как надо все учитывать при организации того или другого вопроса. Иуда уже договорился с книжниками, фарисеями, первосвященниками о том, чтобы предать Христа. Только удобный момент нужен. И вот вечеря Господа с учениками – это самый должен быть удобный момент. И здесь Господь предусмотрел. Как Он посылает двоих, Петра и Иоанна, и не объявляет место, где будет. Иуда слушает, где будет место это? Где будет вечеря Господня? Нет, он говорит: пойдите, встретите, последуйте за ним. Ни Петр, Иоанн, никто из учеников до последнего момента не знал, где же это будет. Умение предвидеть все трудности, которые ожидает то или другое служение, это этим должен даром обладать служитель. Умение все учитать, умение организовать то или другое дело. Это дар, который должен обладать служитель. И хорошо, когда в церкви есть те, которых Бог наделил таким даром, таким дарованием. Но Иисус был прославлен не способностью организовывать, а способностью смиряться. Кажется, все учитал Господь. Все есть на данном празднике, что необходимо будет для того, чтобы совершить эту вечерю, чтобы разделить пасхального агнца перед страданиями. Господь говорит, я очень желал это есть. И вот теперь наступает этот момент. И нам кается, Господи, ты одно еще не учел. Ты не поручил, кому умывать ноги. Это он оставил для себя. И этим самым Господь показал, что в основном лежит в обязанности служителя церкви, пресвитера церкви. Это был момент, когда Господь Иисус знал, что все отдал в его руки Отец, что он от Бога и шел, и к Богу отходит. Братья и сестры, сегодня в поместной церкви это такой момент, когда братья, вот женами сейчас предстоят перед церковью, и они имеют свидетельство, что служение им дано от Бога. Братья, вы имеете такое свидетельство? Служение от Бога дано. И сегодня это будет закреплено видимым служением. Через возложение рук это будет признано и принято церковью. И вот когда получили такое знание, что дальше? Вот начало служения. Он встал с вечери, снял верхнюю одежду и наклонился к ногам учеников, чтобы умывать их ноги. Вот те вокруг вас, братья, которым надлежит умывать ноги. Это никому не поручил Господь эту час служения. Это его была час служения. И он таким образом подал пример глубокого смирения. Когда в церкви есть те, которые умеют организовать, это еще не значит, что церковь будет жить в такой радости, что есть у нас хорошие организаторы. Когда есть в церкви те, которые превозносятся над другими, дух превозношения, когда нет духа смирения, тогда очень тяжело в этой церкви многим членам церкви, и особенно самым слабым. И вот Господь показывает пример глубокого смирения. Вы, говорит, меня называете учителем? Я точно то. Вы называете пресвитером? Да, точно то. Братья точно тем являются, и мы являемся служителями. Но вот служитель показывает церкви прежде всего неспособности организовать, это важно. Если что-то не учтено будет, дополнится это через других, но показывает пример глубокого смирения. Он склоняется умыть ноги ученикам. Хочу обратить внимание еще на такую деталь, вот во время вечери Господне открылась. Кому во время вечери Господь уделил больше всего внимания из учеников? Ведь это были уже тоже подготовленные служители, апостолы, прошедшие обучение. Через несколько дней они тоже примут служение. Пройдет некоторое время, они исполнятся Духа Святого, примут поручение Христа и начнут исполнять служение. И вот здесь важно, чтобы мы должны знать, кому больше всего уделить внимание вот в церкви здесь. Конечно, родственники, есть друзья, есть такие в церкви. Вот посмотрите, двоим Господь больше всего уделил внимание. Это Петру и Иуде. Как самых лучших он выделил во время вечери. Один предатель, а другой отрекается от него трижды. И Господь более всего говорил с ними. Вы посмотрите, что он делает предателю. Он знал, что он предатель. Он не списывает его. У служителя не должно ни одного человека списанного быть, на которого махнули рукой, и о котором можно сказать, уже с него ничего не возьмешь, ничего не получится. До конца возлюбил. И наоборот, таким уделил больше внимания. Вот с кого начать это служение, чтобы умыть ноги. И кому больше всего в церкви уделить внимание, братья, это тем, которые больше всего причинили вам ран
или должны причинить.
Это те, которые больше всего ошибаются. Такой был в данный момент Петр, и такой был в данный момент Иуда. Господь идет дальше по отношению Иуды. Он ему хлеб дает, обмакнув вино. Он еще больше ему служит. Всем умыл ноги, а ему кушать подает особо. Не просто хлеб. Возьми, чтобы он тебе был вкусным, приятным. Он обмахнул его вино. Возьми, Иуда, возьми. Этим самым Господь показал, как он его любит. Мы читаем в отношении служения Давида, когда сказано так в книге Царств, что когда Давид утвердился в царстве, на престоле утвердился, то он обратился к окружающим его и спросил. 9 главу мы читаем. 2 книги Царств. «Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана». Как только он утвердился в царстве, он стал уже признанным царем. Сегодня это день признания вас, братья, пресвитерами церкви. И вот как только такое признание Давид получил по отношению от Иуды, от колена Иуды и по отношению всего Израиля, он стал искать тех, кто не расположен к нему был. Более того, кто его преследовал. Зачем? Чтобы оказать милость. Милостью утверждается престол. Братья, первое внимание из церкви должны быть те, кто, может быть, не совсем был расположен к вашему служению и не совсем вас признавал, чтобы вы заняли это место. Они первые должны ощутить внимание, заботу и любовь. И таким образом утверждаться будет ваше служение. Они первые должны ощутить, что вы подходите, чтобы умыть ноги освежить. Люди сегодня уставшие ходят на планете, на земле, уставшие от своих ошибок, грехов, нужд, проблем. И вот первым им дать эту свежесть, к их ногам первым прикоснуться, к их хождению первым прикоснуться, может быть, в таких домах. Первые вы должны быть в таких домах именно, для того, чтобы приобретать. Сказано так, когда Господь раскрывал тоже тайны блаженства. И вот хотелось бы, чтобы здесь тоже было блаженное, это высшей степени счастливы, чтобы церковь была счастлива. Каждый член был счастлив, что он в этой поместной церкви. Много поместных церквей разных, но именно в этой. Почему счастлив? Потому что здесь не превозносятся. Здесь нет последнего. А если есть последний, то как в купальне Вифезды, Христос к нему первому подходит. Подойти к последнему, дать ему первому руку. Сказать о том, что и в нем есть нужда, и в нем нуждается, чтобы каждый в церкви ощутил заботу, уважение. Для того, чтобы не было группировок в церкви. Чтобы никто не превозносился один над другим. Это во многом зависит от служителя. И служитель подает пример смирением глубоким. Христос подал пример умением организовать. Но вот это, и об этом мало кто говорит. Но все сразу бросаются в глаза, и все об этом говорят. О том, что он снял с себя верхнюю одежду и умыл запыленные ноги учеников. Служитель подает пример смирения, когда ни над кем, ни он, ни его семья не превозносится, а когда он более приветлив и более приветлив к нерасположенным к себе, таким образом приобретая их. Христос говорил в блаженствах такое слово «блаженны миротворцы». И вот этот мир, чтобы был мир в церкви, разве сегодня это не самое большое богатство церкви? Вокруг вражда. Мы живем сегодня во враждующем мире. Войны, конфликты, распри. И среди народа Божьего мир. И пример этому показывает пресвитера церкви. У пресвитера не должно быть врагов никогда. У него нет их.
Есть те, которые негодуют на него, а он приобретает их любовью, прощением. Он показывает пример, что значит прощать, что значит не помнить, что значит не напоминать, что значит нести слабых. Он показывает в этом пример. И в этом самое трудное служение пресвитера церкви или пресвитеров церкви. Апостол Петр так говорит об этом. Читаем мы в первом послании, в пятой главе. «Пастыри ваших умоляю я, сопастыри, свидетель страданий Христовых и соучастник славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядаемый венец славы, не господствуя, но подавая пример стаду. Будь образцом для верных», повторяет эту мысль апостол Павел юному Тимофею. Он открывает проблему, что служителям могут пренебрегать. Тем более, ну, у вас это лучше, у вас уже и седины, у вас уже и внуки, уже и возраст такой, что могут не все пренебрегать. Тимофей был юным. И вот апостол Павел говорит, чтобы не пренебрегали, ты будь образцом. И этот образ черпать в великом образе пастыря начальника. Это общение с Господом. Особая часть служителя. Но об этом мы, наверное, услышим сегодня. Наше хождение перед людьми прежде всего смиренное. Очень много зависит от жены служителя. Она все равно является зеркалом его отношений к душам. Как приятно зайти в дом, где приветливая жена, особенно жена пресвитера. Где взять силу, чтобы в скорбях улыбаться? Где взять силу? Потому что на эту семью больше всего натиска, больше всего трудностей выпадает на долю служителя и особенно его жены. Ей придется много нести, ей придется чаще быть дома и провожать, и встречать мужа. Очень много значит, как она его провожает и как она его встречает. И когда она его встречает улыбкой, это ее часть служения. Этим она поддерживает это служение. И хорошо было бы, чтобы в вашем доме, сестры, вы были приветливы ко всем. Очень много зависит от детей служителя. Если в Слове Божьем сказано «равно и жены», то дети не разделяют власть пресвитера, не имеют права властвовать или же пользоваться правами пресвитера над другими сверстниками или в церкви. Семья служителя, конечно, должна служить особенно примером большего смирения. Братья и сестры, если церковь нуждается, я думаю, каждая семья нуждается, чтобы хоть когда-то пресвитер подошел, несколько слов участия сказал, спросил бы, как у тебя дела, пришел бы домой. Это то, что освежает наше хождение. Вот это и есть служение умывать ноги. То служителя, их жены тоже в этом нуждаются, чтобы и церковь тоже омывала их ноги молитвами, участием, поддержкой. Это очень важно. Чтобы это было взаимно. Здесь сказано так, я стал пример, Господь, чтобы вы это делали. Умывали ноги друг другу. На служителях больше ответственности лежит. Но если вы не будете умывать их ноги, они будут унывать. Написано, это не полезно будет для церкви. Итак, братья и сестры, сегодня Господь дарует поместной церкви еще двоих братьев, которые согласились не только быть организаторами в церкви, но согласились на это великое служение, умывать ноги, хождение. А это слезы и молитвы за каждого члена церкви. А это поддержка каждому члену церкви. Это участие для каждого члена церкви.
Это пример того, чтобы никто не превозносился, и кто больше имеет способности или на плечах власти. Власть дается на рамена, на плечи служителю. Значит, он должен быть более смирен, чем все остальные. Я учитель, говорит Господь, правильно вы понимаете меня. Если я учитель это сделал, вы должны так делать. Мы показываем пример, как должно быть приметливыми, как должно прощать, как должно служить, как должно смиряться. Прежде всего, это зависит от служителей. Братья и сестры, кто желает, чтобы служителя и вот братья были таковыми, нужно об этом молиться Господу. И еще напомню, последнее пожелание – это то, что сказано о нашем Господе в книге пророка Исаии. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего». Мудрость опять заключается не в том, чтобы уметь найти способных в церкви и организовать из способных служения. В церкви не должно быть никогда элиты. В церкви все должны призваны, каждый служить тем даром, который он имеет от Господа. Но мудрость служителя заключается прежде всего в том, чтобы уметь словом подкреплять изнемогающего. Видеть, кто изнемогает, кто страдает. Мне пришлось быть совсем недавно на членском собрании. И у меня там были друзья, которые я знал много по Союзу. Я их знал как таких вот радостных людей, которые очень радостные, способные, никогда не унывающие. И вот как раз была служителям создана такая обстановка в церкви, такие темы преподаны, расположил, чтобы говорить, братья и сестры, у кого на душе тяжело? Мы готовы помочь вам. Я смотрю, выходят эти друзья и рассказывают, какая тяжесть лежит. Говорит, мы долго скрывали, мы стеснялись. Брат говорит, один, я боялся выйти. И вот, наконец, такая атмосфера создана, когда не боятся раскрыть душу свою. И он просит, говорит, помогите мне молитвой своей. Вот это мудрость служителя подкреплять изнемогающего. И так организовать служение, чтобы каждый изнемогший здесь мог получить подкрепление, утешение, внимание, освежиться здесь мог, чтобы каждому могли подойти с этой водой и ноги умыть. И особенно, если мы видим, что кто-то на грани падения, кто-то на грани отречения, как Петр и Иуда, значит, больше дать хлеба ему. Значит, с ним больше поговорить в собрании, больше, чем с другим. Значит, к ним первым подойти, чтобы умыть их ноги. Такой пример нам оставил наш Господь в служении. Братья и сестры, я слышал много доброе. Хотя, ну вот как всегда, когда люди, среди людей бывает в чем-то упущение в служении, но я слышал доброе, что в поместной церкви все-таки создается климат добрых отношений, не пренебрежения. Может быть, в других местах есть больше, кем-то пренебрегает, или по национальности особенности, или по диалекту, или еще по чем-то, что в поместной церкви не так это заметно. Братья, и с рукоположением вас на пресвитерское служение, пусть это будет вообще незаметно. Убрать все грани, которые стоят между членами церкви, чтобы это была одна семья, в которую бы льнули другие, которые бы сказали, да здесь только на собрании побыть приятно. Здесь приветливость, здесь нет надменных, гордых лиц, осознающих свои способности или особую принадлежность кому-то, или к чему-то, или к какой-то группе. И вот это устранение этих преград для того, чтобы мы были детьми Божьими. Ведь сказано, это наследие Божье. Это не просто рядовые, как мы говорим. Это дети Божьи, а мы призваны им служить. И пусть Господь благословит вас в этом великом служении и жен, и семьи ваших. Аминь.